Итак, всем добрый день, а у нас в гостях опять Наталья Покровская. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте.
И мы сегодня продолжим тему налогов, налоговых сборов и немножко расширим эту тему. Покажем налоги, в принципе, те же самые, о которых мы говорили в прошлый раз, но немного в другом разрезе. И затронем исторический период и попытаемся посмотреть, как эти налоги менялись с течением времени и разных исторических периодов. Давайте тогда поговорим про НДФЛ. Вот в прошлый раз мы много говорили про этот налог, да, и вот у нас возникли даже определенные комментарии под роликом, что мы можем вот ответить нашему зрителю. Мы не будем брать отдельный комментарий, мы попытаемся в общем сформулировать такой обобщенный ответ на примерно похожие вопросы.
Мне было очень интересно читать комментарии к прошлому видео. Действительно, скажем так, я не очень часто общаюсь с такой вот достаточно широкой аудиторией. Чаще всего это все-таки люди, которые что-то знают о налогах, как-то вот с какими-то предположениями приходят. И действительно, мне было очень интересно прочитать. И особенно мое внимание привлекли различные рассуждения про заработную плату работника, сколько платит работник, сколько платит работодатель, сколько плачу я в итоге, и вообще, кто же в итоге оплачивает налоги. Очень интересно, это вопрос, который нас занимает, нас, налогоплательщиков, всех, кто с этим сталкивается. Интересно, что он имеет под собой такие вот исторические, экономические корни, потому что с самого начала ученые рассуждали, кто же действительно в итоге уплачивает налоги.
Но вот можно предположить, что все-таки, ну, поскольку эти деньги мог бы получить человек, то он и уплачивает, да? То есть это то, о чем мы говорили в прошлый раз, да? То есть человек уплачивает налоги, но за него эту функцию как бы выполняет там кто-то, работодатель,
ну, вот
там,
допустим. Я хочу начать с того, что рассуждения в комментариях были совершенно правильные. Действительно, когда я устраиваюсь на работу, когда я работаю, и, допустим, моя заработная плата по договору 100 тысяч рублей, я действительно получаю на руки только 87, а государству уходит 130, ну, причем даже с небольшим. И действительно, вот эта вот разница компании...
87?
Вот 13-то, конечно, мы об этом все знаем, и действительно, из 100 тысяч, которые у меня прописаны, я получаю 87, и 13 из них уходит государству. Но реально мой работодатель тратит на то, чтобы выплатить мне эту официальную заработную плату, не 100 тысяч, а 130, потому что уплачиваются еще страховые взносы. И действительно, это было написано в комментариях, это действительно так, страховые взносы действительно уплачиваются. И действительно получается, что чтобы я получила 87 тысяч, мой работодатель тратит 130 тысяч. Разница 43, то есть, ну, это почти половина того, что я получаю. Действительно, эти платежи очень высокие. Но вот дальше возникает вопрос, почему они такие, с чем это связано, почему от этого работодатели хотят уйти, и вообще вот эти вот страховые взносы, которые уплачиваются сверх заработной платы, это вообще налоги или не налоги, и вообще что-то такое за платежи, и, может быть, нам нужно назвать нашу беседу о страховых взносах. Да, но это действительно очень интересные платежи, давайте мы с ними разберемся.
Да.
Вот совершенно верно. Именно эти суммы уплачивает наш работодатель, но все-таки вот эти 43 тысячи – это очень разные величины. 13 тысяч – это мой подоходный налог, который должна уплатить я как гражданин, и просто за меня его уплачивает работодатель для того, чтобы облегчить всю эту ситуацию. А каким образом-то можно заплатить по-другому, мы об этом немножечко попозже, потому что было много комментариев, мне было очень интересно все читать и очень интересно об этом размышлять. Что же это вот за 30 тысяч, которые уплачивает мой работодатель? Работодатель уплачивает страховые взносы во внебюджетные фонды. В пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования. Зачем же эти платежи уплачиваются? Потому что 30% – это много. То есть вот 100 тысяч мне начислили, а 30 нужно заплатить государству. Это большая сумма. И действительно возникали вопросы, для чего же нужно их уплачивать. Эти платежи раньше назывались единосоциальным налогом. А потом, когда их назвали страховым взносом, тут нам законодатель протянул руку помощи, потому что у них было очень длинное название. Это страховые взносы в пенсионный фонд на пенсионное обеспечение, Фонд социального страхования на выплаты в связи с нетрудоспособностью и материнством и на фонд обязательного медицинского страхования, собственно, на обязательное медицинское страхование. Вот такое большое подробное наименование. То есть эти платежи вносятся в фонды, и потом из них оказываются нам различные социальные услуги.
Ну, извини, я прошу прощения, но это же точно похоже на то, что я тогда договорился на 130 тысяч рублей моей оплаты, и просто теперь количество вот этих позиций, которые я должен выплатить, стало больше. То есть это все равно из моей заработной платы как бы по итогу выплачивается, или я не совсем прав?
Это тонкий момент. Здесь действительно как посмотреть. Я была удивлена, хотя увидела не в первый раз об этом информацию, о том, что некоторые работодатели договариваются с работником о чистой белой заработной плате, в смысле заработной плате после налогов. Не знаю, может, у меня не те работодатели со мной никогда не разговаривали про сумму без налогов. То есть, наоборот, надо было, когда я устраивалась на работу, но мне нужно было понимать, что из этой суммы еще нужно будет заплатить 13% государству. Но вот что действительно мы никогда не осознаем. Я уверена, что вот ни один человек, ну, большинство не осознает, что еще на самом деле с нашей заработной платы уплачиваются страховые взносы в таком большом размере, что настолько большие расходы у нашего работодателя на выплату нам заработной платы. Про подоходный налог мы действительно знаем, а вот про страховые взносы не вполне. И получается, что это очень большая сумма, которую необходимо платить работодателю. И ему действительно это очень большие расходы, и на сегодняшний момент страховые взносы – это самый проблемный платеж, потому что от него больше всего уклонение и больше всего нежелание уплачивать эти платежи. Потому что, опять же, вот возникает вопрос, вот эти вот страховые взносы – это налоги или не налоги? Вот я работаю официально, и у меня официальная заработная плата, и по моей заработной плате перечисляются платежи в пенсионный фонд, фонд социального страхования и, соответственно, медицинское страхование. Вот я заинтересована в этих платежах? Вот вы лично заинтересованы, задумывались вы об этом?
Ну, когда ты заболеваешь, например, и тебе нужен медицинский полис, и тебе нужно прийти и получить там какое-то количество медицинских услуг, там, я не знаю, МРТ, какой-нибудь... Ну, что угодно, там, сдать какие-то там анализ крови, там, еще чего-то такого. Естественно, когда ты обращаешься в коммерческие структуры, ты понимаешь, что это каждая вот процедура, каждый поход, это стоит денег, и ты можешь там потратить там эти 30 тысяч рублей там только в одной небольшой какой-нибудь коммерческой конторе, то, конечно, удобно иметь социальное страхование медицинское и получить это все бесплатно, пускай даже это там с очередями.
А вы ходили, давно вы обращались бесплатно?
Очень давно. Я не болел, но смиловал.
Хочется быть здоровым и богатым, да.
Да.
Действительно, само существование бесплатного медицинского страхования, бесплатной медицинской помощи, это очень здорово, но все-таки вот мне кажется, чаще всего мы даже не об этом думаем, не об этих моментах. А опять же, все-таки рано или поздно наступает пенсия, и мы понимаем, что эта пенсия будет. Опять же, может быть, мы с вами сейчас об этом не задумываемся, люди постарше понимают, что, опять же, хочется, чтобы пенсия была побольше. А фонд социального страхования – это вообще замечательный фонд, потому что из него мы получаем выплаты, либо, ну, если мы болеем в случае временной трудоспособности, или в связи с материнством и детством, оплата декрета, отпуск по уходу за ребенком – это реально те деньги, которые мы получаем от государства. И получается, что действительно, вот вроде бы, платежи уплачиваются, и мы с вами что-то получаем взамен. Вот для нас эти страховые взносы, они не совсем налоги. Ведь подоходный налог мы платим, мы ничего не получим. А здесь мы получим какую-то помощь от государства.
Ну, формально, да. Но другое дело, что многих не устраивает качество этой помощи, и они предпочитают, скажем, пойти куда-то к частному специалисту, которому они конкретно ему доверяют, его отрекомендовали, и лучше я заплачу свои деньги из кармана и полечусь у того человека, кому я доверяю, там, если вдруг что-то. Вот, нежели мне там обращаться в частную клинику, брать какие-то номерки, стоять в каких-то очередях и тому подобное. Но если говорить просто о логике, о факте помощи там, в медицинском обслуживании вот как факт, то, наверное, это может... Это, ну, такой вот, правильно вы сказали, что это действительно такой очень такой щекотливый момент.
Но и вместе с тем, вот интересно, действительно разные, наверное, от разных ситуаций мы привлекаем наше внимание разные фонды. Вот вы именно как-то акцентируете внимание на медицинском страховании, хотя есть и другие фонды. Но с другой стороны, например, наличие обязательного медицинского страхования, бесплатной медицины, оно вот даже в наших интересах очень во многом, потому что то есть люди, у которых нет денег, они тем не менее могут получить медицинскую помощь. Если бы этого не было, у нас бы было больше бы каких-то эпидемий и каких-то других заболеваний. То есть получается, что все-таки мы заинтересованы и в пособиях, и в пенсиях.
Но если говорить о государстве в целом, где не у каждого человека есть возможность платить за дополнительное медицинское обслуживание, то, наверное, да. Вот. То есть, если, допустим, там я могу пойти, а там другой человек какой-то не может, ну вот что ему делать тогда? Тогда, конечно, наверное, это разумно. То есть, выплачивать эти налоги, вернее, даже не налоги, а платежи. Налогами их нельзя назвать, я так понимаю.
Вот. Вот на самом деле как раз я и задаю вам этот вопрос, чтобы мы с вами подумали, можно их назвать налогами или нет. А эти платежи имеют такую вот историю с 90-х годов. Они назывались страховыми взносами, потом они назывались единый социальный налог, то есть вот какое-то время они назывались словом налог, сейчас они называются снова страховые взносы, хотя тоже сначала это была не налоговая сфера вообще регулировалась, сейчас регулируется налоговой сферой. Вот налог это или не налог? Вот когда принимается закон, и с 1 января эти платежи называются не ЕСН, а страховые взносы, меняется ли их характер?
Не могу, но, наверное, нет.
Вот,
ну, по логике своей все равно кто-то должен это заплатить.
Да,
и вне, такая разница, как это называется.
И вне зависимости от того, каким законом это регулируется. Просто вот с одной стороны, эти платежи не так похожи на все остальные налоги, потому что НДФЛ мы платим, и мы ничего не получаем. А все-таки уплачиваются страховые взносы. Ну вот медицинскую помощь мы получаем вне зависимости от того, какие платежи уплачиваются. Но те же самые пособия в случае декрета и уход за ребенком с достижением 1,5 лет, они связаны с теми платежами, которые внесены в систему, а тем более пенсионная система. И с этой стороны кажется, что мы с вами заинтересованы, чтобы больше уплачивалось. Но хитрость и особенность всей системы и проблемы, почему очень жалуются на эти страховые взносы, почему это во многом вызывает наибольшие сложности у бизнеса, потому что получаем-то выгоды мы с вами, работники, а уплачивает-то их работодатель. А работодателю... Нет, конечно же, есть социально ответственные и важные работодатели, которым очень это все важно и существенно. Но, в общем-то, в мире диктата капитала, конечно же, работодателю не столь важно, что у нас с пенсиями, с какими-то пособиями. И главное, чтобы работник был здоров и работал больше и больше. Вот и получается, что вот эти страховые взносы уплачивать работодателю очень не хочется. Ему их уплачивать очень невыгодно, потому что это большая сумма. 30% от заработной платы сегодня, когда у нас развивается сфера услуг, там, очередной уклад и заработная плата – большая часть расходов, конечно же, плохие платежи платить не хочется, они очень высокие, и, соответственно, ну, компании так или иначе пытаются от них как-то уйти, скрыться и каким-то образом их не платить. И, опять же, наши комментарии, они это подтверждают, что действительно это большая проблема, потому что работники не осознают, что что-то вносится, работодателю приходится платить большую сумму, соответственно, государство не получает денег. И как одновременно с этим говорят достаточно часто работодатели, так вот поднимаясь на более такой макроэкономический уровень, получается, что в этой ситуации социальное обеспечение граждан привязано к работодателю. То есть когда приходит пенсионер и говорит, а почему у меня такая маленькая пенсия, а ему говорят, а ваш работодатель не платил за вас взносы, потому у вас такая маленькая пенсия. И получается, что все вопросы, все проблемы, вот все претензии, они направлены к работодателю. Хотя на самом-то деле медицинское страхование и то же самое пенсионное страхование – это задача государства. То есть вот такая проблема, когда платят одни, спрашивают с других, и вообще вот в итоге гражданин, он находится в такой очень сложной ситуации, такой подвешенной, когда действительно, вот не только вы, я, например, тоже не очень люблю обращаться к нашей бесплатной медицине, потому что понятно, что это будет долго, сложно, в общем, выздоровеешь, пока дойдешь, получишь эту помощь. И больше того, вот мы немножко приходим в эти все учреждения как просители, то есть вот нам говорят, что это бесплатно, вот мы вас хорошо, что мы вас приняли, слава богу, но на самом деле это не вполне бесплатно, потому что уплачиваются взносы с нашей заработной платы. И, скажем так, если действительно рассматривать как-то более комплексно, более такого обобщённым образом, действительно, вот 130 тысяч – это то, во сколько я обхожусь моему работодателю, и Это, конечно, вопрос, но предположим, что если бы не было этих страховых взносов, то, может быть, я получала бы 130, а не 87. Но вот проблема с социальным страхованием, проблема с тем, как это все финансировать, это вообще глобальная проблема. В России она имеет, конечно, свои особенные такие вот характеристичные черты, но не меньшие сложности есть во всем мире. Потому что вот мы с вами предполагали рассматривать различные исторические аспекты. Как вы думаете, а вот пенсионное обеспечение, с медициной такой вот отдельный вопрос, но вот пенсии, как давно они возникли, как долго они выплачиваются?
Я не буду врать. Ну, я могу пофантазировать на тему, но не более того, я просто не знаю. Ну,
предположите.
Пенсии, ну, я рискну предположить, что это, наверное, там какой-то начальный советский период.
Ваши предположения совершенно верны, и это не только в России, не только вот на нашей территории. Вообще пенсии возникают в конце 19 века в Германии и активно развиваются в 20 веке.
А кому в Германии платили пенсии?
Работникам. Причем очень важно, что пенсии в Германии зависели от того, какие взносы внесены были работниками. То есть работниками, работодателями эта система действительно, если все-таки уже там советские годы пенсию получали все хотя бы на каком-то минимальном уровне, вне зависимости от того, кто как работал, хотя, конечно, тогда работали все, потому что других вариантов не было. Но все-таки такой вот жесткой связи не было. И вот даже мы привыкли рассуждать, что у нас в России все очень плохо, все очень неправильно. А вот с границы это все очень отличная система. Опять же, вот про Германию, что вот у нас платятся такие огромные суммы, а в Германии намного меньше. Но, в общем, это не вполне так. И вся система социального страхования сегодня, вот как в России, очень большие проблемы. Такие же проблемы и во всем мире, и причем как их решать, очень непонятно, и очень вероятно, что в ближайшее время нас ждут какие-то серьезные вот, изменения в этой сфере. И то, что я обычно говорю своим молодым студентам, и то, что скажу сейчас, хотя, может быть, это немножко нас расстроит, но вот я не рекомендую вам рассчитывать на пенсию от государства и планировать. То есть задумывайтесь уже сейчас, потому что, причем это не только потому, что у нас вот в стране что-то неправильное происходит. Пенсии возникают и развиваются особенно активно в 20 веке, в его, скажем так, середине, особенно после Второй мировой войны. И это было очень-очень популярное решение. Это такое вот было, когда пенсии вводились, когда пенсии развивались, это было очень-очень такой вот одобряемое, воспринимаемое обществом ситуация. Потому что в то время, я сейчас говорю даже вот не про СССР, потому что это отдельные разговоры, отдельные истории, тем более близкая к нам. Если мы рассматриваем, там, допустим, европейские страны, тогда было небольшое количество пенсионеров, ну, опять же, войны, сложные ситуации.
Не все доживали.
Да, просто, да. Пенсионеров было немного, а активно работающих было много. И вводилась ситуация, что работающие уплачивают часть своего заработка в пенсионный фонд, и из них выплачиваются деньги сегодняшним пенсионерам. Выплачивали частично работодатели, частично работники. И первое время система работала просто прекрасно.
Ну, понятное дело, когда у тебя много работников, которые обеспечивают небольшое количество пенсионеров, избыток каких-то средств, очевидно, видимо, появлялось все-таки.
И пенсионеров можно было обеспечивать на все более и более хорошем уровне. И это действительно такой позитив, энтузиазм, но что тоже очень важно, те, кто работали и обеспечили пенсионеров, они, конечно же, осознавали, что когда они станут старенькие, когда они станут пенсионерами, им тоже точно так же будет помогать общество. Но не учли некоторых моментов, вот даже те, кто тогда формировали свои ожидания, то, что за, там, еще за 50 лет произойдут очень серьезные изменения. А изменения, которые произошли сейчас, опять же, в развитых, успешных, цивилизованных странах, они следующие. Во-первых, у нас становится все больше и больше пенсионеров, потому что продолжительность жизни увеличивается, медицинское обслуживание увеличивается, и просто этих людей становится все больше и больше. И одновременно с этим работающих, то есть тех людей, которые могут платить эти взносы, становится все меньше. Что было раньше, пока не было пенсий? Тоже рисковое мероприятие, но тем не менее, чем больше детей, тем больше шансов, что тебя поддержат в старости. Когда есть пенсия от государства, становится понятно, что, в общем, в этот инвестпроект с таким с рискованным результатом может будут поддерживать, может не будут поддерживать, а денег нужно вкладывать сегодня много, начинает включаться все меньше и меньше людей, то есть рождаемость снижается. Плюс, в принципе, увеличивается выход на работу, потому что мы дольше учимся. И получается на сегодня во всем мире вот очень большая диспропорция между теми, кто работает и уплачивает, и может уплачивать взносы, и теми, кто эти взносы получает. Причем можно, конечно, повышать взносы на работающих, но наступит момент, когда они скажут, что ну, мы не можем на таком уровне уже... То есть есть какие-то разумные человеческие грани. И, соответственно, вот как эту систему строить? Непонятно. И вот у меня есть впечатление, что даже те, кто сегодня работают в успешных цивилизованных странах, им тоже сильно надеяться на пенсию не следует. Потому что что будет дальше, что нас ждет за поворотом, мы не знаем. И эта система работает очень сложно. А в России она работает еще сложнее. Потому что в России произошли вообще... Вот, то, что касается пенсионного фонда и страховых взносов, это очень яркий пример, как неправильная налоговая реформа может вывести из баланса всю ситуацию. Вот вы, наверное, слышали, что у нас хотят повысить пенсионный возраст и вообще что-то думают, как бы нам шарик туда, шарик сюда, чтобы пенсии как-то, в общем, раз-раз-раз и не платить.
Дополнительные платежи налоговые, там, и на физические лица, да, там собираются, ну, рассматривают, по крайней мере.
То есть, вот почему об этом идет речь? Потому что на самом-то деле в этой системе сегодня очень большие проблемы, причём эти проблемы возникли от, ну, скажем так, не то что неграмотного налогового реформирования, а от такого, скажем так, не очень дальновидного налогового реформирования. Потому что вот мы с вами рассматривали, что происходило в начале 2000-х в России, происходили какие-то реформы, вы немножко скептически относились к тому, что вот я рассказывала, как все было замечательно, вы относились к некоторым скептицизмом. Ну, на самом деле, и моя позиция правильная, и ваша позиция правильная. То есть здесь действительно некоторое соотношение. Дело в том, что в начале 2000-х годов смогли добиться уникальных результатов в налоговых реформах.
Это сразу вызывает улыбку. Ну, поясните, в чем уникальность?
Вы знаете, я объясню вам очень просто. Дело в том, что если раньше ставка подоходного налога была 35%, а сегодня она стала 13%, что мы можем ожидать? То есть, если вы, условно говоря, раньше получали там, в час 35 рублей, а теперь вы получаете в час 13 рублей, скорее всего, вы будете получать меньше. Это общая логика. И я сейчас рассматриваю вас как государство. То есть, в принципе, если у нас снижается ставка, то есть ставка, налог – это ставка на какое-то, ну вот на то, с чего он взимается. И мы снижаем ставку, у нас должны снизиться налоговые доходы государства. Но это настолько очевидно, что это даже, скажем так, даже не нужно пояснять, это вот математически со всех сторон это понятно.
Ну да, очевидно. То есть в казну стало приходить денег фактически меньше.
Должно
приходить фактически меньше.
Было 35, стало 13, был налог на прибыль тоже 35, а для финансового сектора 43%, стало 24%, должно приходить государству меньше. Но если мы смотрим на цифры, оказывается, что поступает намного больше.
То есть что, люди стали открывать предприятия и стали больше платить денег?
Здесь есть несколько моментов. Во-первых, вы совершенно, вот видите, теперь вы оптимист, а я пессимист, вы действительно отмечаете правильный, прекрасный момент. Снижаются налоги, и мы начинаем открывать больше предприятий, мы начинаем больше работать, потому что больше денег будет оставаться у нас. То есть у нас стимулируется экономическая активность. Но она тоже стимулируется, но тем не менее в немалом количестве случаев мы не то что стали больше работать, мы просто, если раньше мы уходили и скрывались, то теперь мы показываем наши официальные
доходы. Зачем рисковать, если это не так дорого?
Совершенно верно. И действительно, вот такой оптимистичный, позитивный взгляд именно такой, что у нас мы стимулировали развитие, и стало все замечательно и прекрасно. Если мы посмотрим немножко внимательнее, скажем так, вот не то что пессимистично, а консервативно, мы увидим, что все произошло так, как я описала, но не вполне так. А именно, например, ставка подоходного налога была 35, стала 13.
Куда дели вот эту разницу? Перевели в другой платеж?
Красивые цифры. Но ведь на самом деле раньше 35% платили только с очень высоких доходов. А люди с низкими доходами платили 12%. И для тех, у кого низкие доходы, ставка налога вообще увеличилась. Об этом не говорилось. Это не обсуждалось. Но это факт. То есть на некоторые слои населения даже налоги увеличились. Тем более поставка 35% реально не платили, а от налога уходили. То же самое с налогом на прибыль. Было, конечно, 43% для банков, а стало 24%, но тоже было очень много льгот. То есть реально под красивой оберткой произошло, конечно же, некоторое оздоровление ситуации, потому что все стали платить одинаковые суммы, но реально сильно меньше налоги не стали. Хотя и, конечно, экономическая активность тоже стимулировалась. Но что самое интересное, что когда снизили налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, все-таки поступления увеличились. Самая большая проблема была и тогда страховые взносы. Страховые взносы тогда были по ставке 35,6%. То есть почти 36,6%, но на 1 градус ниже. И сделали ставку регрессивную и ставку 26%.
Что значит регрессивно?
Регрессивно – это значит, чем больше у вас доход, тем меньше нужно платить. И получается, в принципе, вот в начале 2000-х, когда ввели плоскую шкалу НДФЛ, страховые взносы, которые снижались по мере роста заработной платы, стало понятно, что Россия – страна возможностей, и Россия – страна для богатых. То есть в России очень хорошо быть богатым и здоровым, не обращаться в бесплатную медицину, получать большие доходы. Вот если мы сравним людей с большими и очень большими доходами, они действительно в России платят меньше, чем в
странах. Ну вот это такой очень, как это, каверзный вопрос, что такое очень большие доходы. То есть вот есть средняя заработная плата, допустим, какая-нибудь, на которую человек, ну там, способен нормально жить, там, она, видимо, там, я не знаю официально, но так вот по логике, там, от того, сколько, допустим, там, знакомые какие-то могут зарабатывать, ну, там, скажем, от 30 там, до 70, вот там, как, может быть, можно назвать это средней заработной платой, да, какой-то такой. Если человек, который работает по найму за 30-40 тысяч рублей, общается с человеком, который, допустим, занимает какой-то пост чуть выше и зарабатывает 100-150, ему кажется, это уже, ну, значительно, существенно выше, да? А если мы говорим, допустим, о менеджменте, который может получать 500 плюс бонусы, там, еще там в 3-4 раза выше, это что, это сверхдоход уже? Вернее, ну, это очень большой доход или не очень? А если мы говорим о людях, у которых там миллионные заработные платы, да? Или вот у нас сейчас звезды шоу-бизнеса рассказывают периодически в интервью в каких-то, ну или их там выводят на этот разговор, и они говорят, что у них там измеряются их гонорары в десятках, тысячах и не рублей, а евро там, да, или долларов. То есть как это, эти границы можно проводить?
Ну, вы совершенно правильно говорите, что все относительно. Я скажу так, что вот даже сегодня, то есть система регрессивная как была, так и осталась сегодня. Вот сегодня я рассказала, что если моя заработная плата 100 тысяч, с нее работодатель платит 30% государству. 30%. Если моя заработная плата 30-40, это будет 30%. Если моя заработная плата даже 70, это будет тоже 30%. Но в тот момент, когда моя заработная плата становится за год больше, чем миллион, вот в этом году 1 021 000, вот, то есть это, скажем так, ну, если очень грубо, свыше 100 тысяч заработная плата. Все то, что свыше вот этого миллиона, облагается уже по ставке 15,1%. То есть в два раза меньше.
Ну, то есть там даже не 100 тысяч, да, там меньше 100 тысяч, это около 80, да?
Ну, да, вот порог. Ну,
там 90, да, там 80-90.
Да. И получается, что чем больше у меня доход, если у меня доход, вот как только у меня доход в год становится больше миллиона официальный, вот с этой вот суммы свыше 1 021 000 уже уплачивается 15,1%. Ну, то есть уже в два раза меньше.
Да, но по факту это суммы все равно, суммы соответствуют друг другу.
Но они соответствуют, но все-таки получается, что высокооплачиваемые. То есть, вот вопрос: что выгоднее работодателю, нанять 10 сотрудников с заработной платой 30 тысяч или одного с заработной платой 300 тысяч? Один в 300 тысяч ему обходится намного дешевле, потому что страховой взнос нужно платить меньше. Формально так и сделана регрессивная ставка, чтобы был интерес у работодателя показывать высокие официальные доходы. Но реально мы понимаем, что это еще и дестимулирование и нежелание показывать невысокие доходы, с которых нужно платить очень высокую ставку. И вот у нас, когда ставку вернемся на секундочку вот в эти вот начало 2000-х, когда ставку снизили с 35% до 26%, оказалось, что удивительный сюрприз, оказалось, что в пенсионном фонде большой дефицит, потому что по вот этим вот сниженным ставкам надеялись, что будут больше раскрывать заработную плату, надеялись, что будет больше экономическая активность, но реально получилось, что у нас половина пенсионного фонда является дефицитным, то есть половина пенсионного фонда поступает из федерального бюджета. А вот, опять же, внебюджетные фонды, возникает вопрос, а почему вдруг пенсионный фонд социального страхования и обязательное медицинское страхование, почему это внебюджетные фонды, почему они не из федерального бюджета финансируются? Это очень важный расход. Вот из бюджета финансируются все текущие расходы, собираются все налоги, финансируются все расходы. И если денег побольше, то финансируем побольше, если денег поменьше, то финансируем меньше. И вот, ну вот, там, мне близкий расход образования. Uh-huh. Если собрали много денег, то, соответственно, мы будем больше вкладывать в образование. Если финансовый кризис, цена на нефть упала, сложность в экономике, мы собрали мало денег.
Ну, нехватку, короче, то есть мы балансируем нехватку.
Да, извините, но вам на образование денег не хватило. И это неправильно, потому что это лишает нас перспективы в будущем, но тем не менее возможно сказать, что все вот там высшее образование не будет финансирования, не будет света, тепла и так далее. Но если вдруг пенсионерам скажут, извините, денег нет, но в этом держитесь, и хорошего вам настроения. Нет, когда у них есть хотя бы что-то, на что держаться, это нормально. Но когда, но если пенсионерам не платить вообще ничего, это, ну, это будет, во-первых, очередная революция, еще покруче, чем было. А во-вторых, ну, это действительно это очень большая и серьезная социальная проблема. Потому специально для этих источников расходов, для социального страхования, медицинского страхования и пенсии, есть специальные источники доходов. И получается, что благодаря всем реформам в итоге вышло, что пенсионный фонд наполовину в начале 2000-х годов финансировался с федерального бюджета. Пока была высокая цена на нефть, все было хорошо. Но сегодня точно так же большая часть пенсионного фонда финансируется с федерального бюджета. То есть не за счет взносов страховых, а за счет налога на прибыль, добычу полезных ископаемых и так далее. И если что-то здесь будет как-то дестабилизироваться, будут большие серьезные проблемы. Я сказала про 26, а сейчас уже 30. Вот государство снизило ставку. Ожидала, что бизнес раскроется и будет все уплачивать. Ну, реально, много бизнес не начал уплачивать. Государство ждало долго и стремительно, и потом, в общем, решило, что ну, просто ситуация действительно опасная, когда такая зависимость от федерального бюджета. Решили повысить ставки страховых взносов. Было 26, сделали 34. Если по 26 не платили, как вы думаете, стали ли платить по 34? И понятно, что на самом деле это заколдованный круг. Но вот сейчас это 30. И действительно их платить не хочет работодатель. И что с этим делать, совершенно непонятно. И как эту систему сбалансировать, как эти проблемы решить, абсолютно не ясно в сегодняшней ситуации. И опять же, платить пенсии, повышать пенсии – это очень хорошее, такое политически очень одобряемое поведение. Но где брать деньги, совершенно непонятно. И ситуация выглядит безвыходной, хотя на самом деле выход есть только один.
Какой?
Если я как работник заинтересована в выплатах в пенсионный фонд и фонд социального страхования, медицинское страхование, и все-таки для меня важно, чтобы эти суммы выплачивались, а для моего работодателя это не столь важно, то единственный выход – это переложить уплату страховых взносов на меня как на работника.
Угу.
То есть сделать так, чтобы я действительно… Вот я получала заработную плату, из нее уплачивала НДФЛ 13% и страховые взносы. Это не только мои рассуждения. Конечно же, эти планы прорабатываются и обсуждаются.
То есть, вот мы на руки...
И сегодня есть число даже 6%. То есть вот это число обсуждается о том, что мы с вами будем платить еще 6% в пенсионный фонд.
То есть вот я на руки получаю не 100 тысяч, а 106? Или как? И эти 6 тысяч, ну, то есть как
это интересный вопрос. Да. Означает, что просто в какой-то момент вы будете платить из получаемого вами дохода не 13%, а 13% плюс. И еще
6%.
А. Это называется, вот предыдущее обсуждение называлось очень красиво, индивидуальный пенсионный капитал. Капитал, это же замечательно. А вот буду ли я, вот если со следующего года мой работодатель будет платить, например, в различные фонды не 30%, а, допустим, 24, буду ли я после этого автоматически получать 106 тысяч, для меня вопрос. Это вопрос.
Да. Да, да, да.
Это зависит от работодателя. Но, понимаете, ситуация какая? Если эти люди работают за 100 тысяч, угу. то почему им нужно платить 106?
Ну да. Да.
И у работодателя действительно возникает сомнение вообще, а нужно ли... Ну, точнее, не то, что сомнение, то есть у нас не было пока таких экспериментов. Что-то мне подсказывает, что у нас скоро мы на себе это осознаем и почувствуем, что же произойдет в этом случае. И вот что я точно понимаю, что в случае, если я буду уплачивать страховые взносы, мои располагаемые доходы сократятся. То есть я буду получать на руки реально меньше. Но, с другой стороны, это будет иметь очень важный дополнительный момент. Конечно же, сейчас не все мы осознаем, что мы налогоплательщики, но когда я буду осознавать, что я уплачиваю там, 6% в пенсионный фонд, если я буду потом платить еще там, несколько процентов в фонд обязательного медицинского страхования, и я пойму, что, например, я за год на обязательное медицинское страхование заплатила 50 тысяч из своего дохода, то когда я заболею, я пойму, что я пойду не в частную клинику, я пойду в эту бесплатную медицину и скажу: уважаемая, значит, сейчас вы меня примете тогда, когда я хочу, вы назначите мне то, что... То есть я не пойду на ваши процедуры через 2 месяца, когда у меня уже все отвалится, потому что я финансирую эту систему. За счет моих доходов формируется ваша заработная плата и ваша система. Конечно, вот такие, вот сейчас там вот это вот моя
хотелось
риторика.
Хотелось бы, чтобы так было, конечно.
Да, всё. И, конечно, тоже, то есть я понимаю, что сейчас несчастные медики скажут, что ужас, вот придут вот такие вот, начнут качать права, потому что ситуация сложная. Но мы хотя бы будем осознавать, что это все-таки из наших доходов выплачивается. А сегодня так или иначе, ведь все-таки... Ну вот на медицинское страхование выплачивается, ну, в том числе частично из наших доходов, потому что это я, опять же, вот видите, я сегодня скептик, и я считаю, что вряд ли мне будут уплачивать заработную плату 106 тысяч, мне кажется, будут те же самые 100. А может быть, если мы с 1 января отменяем страховые взносы с работодателя, а может быть, работодатели будут платить 130 тысяч и будут довольны, что, в общем, что
их работники получают больше. Ну, то есть, короче, непонятно, как себя поведет работодатель. То есть, это не очевидно.
Да, но вот что для меня интересно, я обсуждала эти вопросы, так получилось за последнее время, с большим количеством, ну, в основном студентов, у меня такая молодая позитивная аудитория. Я скажу честно, меня саму лично вот такие перспективы, я понимаю, что эти перспективы неизбежны, а меня немножко пугают, потому что у меня есть опасения, что мой располагаемый доход сократится. Но мне очень интересно, что молодежь, может быть, потому что не платят пока налогов, а может быть, потому что они более социально ответственные, они мне говорят, что это правильно, это правильное решение, то есть действительно нужно, чтобы мы уплачивали страховые взносы, и действительно в короткую это будет иметь сложности, в короткую у нас сократятся доходы, но в более длительном такой перспективе, через 2-3 года все выровняется, и мы будем получать больше. Ну, вот мне нравится позитивный подход.
Не знаю, вот можно подумать, вот, допустим, работает на какой-нибудь там, на каком-нибудь предприятии человек, и ему сказали, что он получит на 6 тысяч рублей меньше, допустим. То есть, как он себя поведет? Он скажет: слушайте, идите вы, и допустим, если это заработная плата, допустим, 150 тысяч, и он чуть-чуть потеряет в ней, наверное, но он может там сильно поругаться, там ему могут что-то пообещать, там как-то они смогут договориться. А если это 30 тысяч рублей или 40 тысяч рублей, там, и для него работа не настолько важна именно в этом месте, он может начать искать другую, допустим.
Ну, и тем более вот одновременно с этим, там, опять же, машина времени через 2 года, приходит муж в день зарплаты, я как жена спрашиваю: где деньги? У тебя вон какая начисленная зарплата, я видела в договоре, в своем расчетном листке твою зарплату, где деньги? Какие такие налоги? Кому ну, налоги? То есть... Почему? То есть, но когда начнем мы уплачивать, мы действительно начнем больше задумываться про систему социального страхования, пенсии нужны, не нужны, как нам формировать эти все доходы. В общем, это такое, это непростой вопрос, но вот даже в то, что в комментариях мы так много обсуждаем социальные взносы, говорит о том, что это сейчас очень-очень активная такая вот очень животрепещущая тема, и опять же, исторически возникает вопрос, как из этого выходили в предыдущие годы, а вот в том-то и дело, что они слишком недавно существуют. И весьма вероятно, на общем позитиве, который был при введении высоких стандартов социального обеспечения, очень вероятно, что нам придется переживать снижение этих стандартов. Очень хотелось бы, чтобы при этом все мы были настолько богатыми и обеспеченными, чтобы мы могли позволить себе частную медицину, нам не нужны были пособия от государства, и пенсию мы себе тоже как-нибудь бы сформировали. Возникает вопрос только как.
А вот и про пенсию. Несколько раз вот лично мне поступало предложение о том, чтобы перевести пенсию в какой-то банк. И чтобы она там...
В различные фонды,
да. Да-да-да. То есть, вот, допустим, там банк ВТБ предлагает тебе там твою пенсию перевести вот, ну, в некий новый фонд, допустим, да, который они организовали. Насколько это безопасно? Можно ли этому доверять?
Ну, здесь вот эти все предложения, они связаны с тем, что нашу систему, к тому же пенсионную, вот про проблемы в развитых странах я уже рассказала, у нас свои особенности, нас лихорадит по-особенному. Потому что вот есть система, скажем так, страховая, когда работающие платят пенсионерам. Это одна история, и, скажем так, она очень нестабильная, потому что то, что я сегодня плачу, я понимаю, а будет ли мне что-то, не очень понятно. Есть система накопительная. Она выглядит более такой приемлемой, по крайней мере, если мы сами формируем, она кажется более привлекательной. Это когда мы какую-то часть от наших доходов откладываем себе на пенсию. Для того, чтобы прошли годы, и мы их, собственно, их же и потратили. То есть это будут не вот сейчас пенсия, это какие-то абстрактные деньги всех остальных, а это будут наши с вами заработанные, накопленные. И вот такая накопительная часть пенсии была. Она ее, в общем, могли распоряжаться самостоятельно, либо по умолчанию. Но в последнее время, так как проблемы в пенсионном фонде существуют, и когда в конце года я слышу, опять же, по телевизору информацию о том, что у нас нет никаких проблем с пенсионным фондом, вот именно эти заявления, они меня больше всего пугают, потому что если до этого ничего не говорили, а сейчас начали рассказывать, что проблем нет, то значит, какие-то все-таки сложности существуют, и они объективные сложности, то есть система так не работает, если, то есть должны быть конкретные источники, этих источников недостаточно, работодатели не платят достаточно. И вот именно поэтому у нас лихорадит, вот на сегодняшний момент, в этом году, накопительную часть ничего по вашему доходу не формируется, то есть сейчас вам нет смысла принимать решение. Но в целом, да, вы можете выбрать более выгодный вариант, но, понимаете, вот вообще, если мы сейчас задумаемся, вообще наше обеспечение в старости – это очень непредсказуемый рисковый проект. Сейчас мы все требуем от государства, что государство нам должно. Но, как мы понимаем, опять же, все-таки на нашей памяти государство много раз было нам должно и не очень получало. То есть, ну вот, скажем так, на мой взгляд, лучше скептически относиться и не ждать многого в старости от государства. И, соответственно, мы можем сами накапливать, но где у нас гарантия, что даже если мы будем очень правильно делать решения финансовые, что эти деньги не сгорят в каком-то очередном финансовом кризисе? Это возможно. Но одновременно, если мы решаем обеспечить нашу пенсионную систему путем вложения в детей, чтобы они нас потом поддерживали, ну, это тоже рисковый проект. Мы тоже не знаем, что будет. То есть жизнь длинная, что за нее произойдет, непонятно. Но задумываться про пенсию нужно. И то, что сегодня это уплачивает работодатель, вообще как бы к нам относится государство немножко как к детям. Оно снимает у нас большие проблемы. То есть мы сами не уплачиваем налоги, мы сами не задумываемся про наше социальное страхование. Это хорошо бы делать, но вот и, собственно, скорее всего, мы об этом задумаемся. А опять же, вот по многим комментариям, то, что писали вы о том, что выплачивает человеку на руки 130, и он дальше уже будет раздавать по фондам, это действительно было бы здорово, но вы тоже отлично понимаете, что это была бы очень сложная система просто для нас, для каждого. Нам нужно было бы думать, куда, какие платежки, в какие банки идти. Потому мне кажется, что можно сделать намного проще. Вот пускай система будет такая же, но мы с вами, каждый из нас, будет осознавать, какую сумму по нашей заработной плате уплачивается государству, ну и, соответственно, мы будем осознавать, что мы налогоплательщики, и от нашего мнения тоже много зависит в этом государстве.
Но это больше такая информационная, получается, поддержка должна быть. То есть граждане должны узнать, просто узнать о том, что они платят, и они как бы, ну, станут ответственнее относиться к этим деньгам.
Ну, мне кажется, что просто...
Понимание просто какое-то должно прийти, да?
Ну, Просто можно без вот этой сложной ситуации идти в банк, платить, перечислять налог и подавать декларацию. Вот просто попробуйте каждый месяц. Пишите себе вот конкретно на бумажку, какая сумма была уплачена по вашей заработной плате, сколько всего вы могли бы на нее купить, а потом сколько вы получили на руки. И тогда приходит осознание, какие налоги у нас есть. Но эти налоги есть во всех странах. То есть действительно в России они нас больше трогают, потому что это те налоги, которые нас касаются. Мне кажется, что нам нравятся только одни налоги, те, которые платят наши соседи или наши недруги. Вот эти налоги нам нравятся, особенно если они платят их много. А если нам нужно платить налог, в каком бы размере он ни был, нам это не очень нравится.
А вот мы тоже часто сталкиваемся, что, допустим, забастовки определенные в Европе, вот, да, там часто ты слышишь в СМИ, там такое бывает. Это связано с тем же, что людей не устраивает их какие-то социальные обеспечения?
Ну, работники бастуют против работодателя. То есть их не устраивает чаще всего заработная плата. Они хотят, чтобы они получали больше.
То есть здесь проблема исключительно в взаимоотношениях вот, количества оплаты труда и всё.
Скорее, да. Да, потому что, опять же, во всех странах это стандартная практика, когда частично уплачивают страховой взнос работодателя, частично работники. То есть, если не устраивает систему социального страхования, забастовки происходят в другом месте, просто приходится в систему социального страхования и требуются какие-то обеспечения. Но все-таки вот мне кажется, что даже с той же самой бесплатной медициной, как-то вот мы об этом сейчас заговорили, хорошо понимать, что именно, в общем-то, из нашего дохода она содержится, и потому, ну, как бы, почему, если уже там, мы заплатили 50 тысяч в эту всю систему? А, кстати, с вашего дохода 5,1% вот от 100 тысяч, о которых я говорю, 5%, то есть 5 тысяч каждый месяц от 100 тысяч уплачивается в фонд медицинского страхования. То есть это 60, при заработной плате 100 тысяч, это 60 тысяч за год. И, соответственно, нужно ли платить еще 30, чтобы идти в какую-то платную медицину? Или просто нужно как-то пытаться добиваться своих прав обеспечения в бесплатной системе?
Ну, в Европе-то, может быть, они могут этого добиваться. Судя по всему, они же периодически этого добиваются, насколько я понимаю. Или я ошибаюсь?
Европа разная, ситуация разная. И потом, наверное, нам даже важно не что там, а что здесь.
Что здесь. Что, ну да, что, нет, ну просто сразу мысль заключается в том, что возможно ли путем, допустим, каких-нибудь забастовок улучшить медицинское обеспечение, допустим, да?
Но мне кажется, что все-таки все начинается с сознания, когда мы осознаем, что деньги из нашего, вот, скажем так, из нашего в широком смысле дохода перечисляются, а тем более, если мы будем платить их сами, у нас изменится восприятие.
Хорошо, а вот давайте перейдем все-таки к НДС. Вот мы заявили немножко там поговорить об историческом аспекте, а вот НДС, он всегда был или не всегда? То есть мы в прошлый раз достаточно много про него говорили, да, там пытались подсчитывать, там и все в таком духе, да. Вот, а как давно вообще появился вот такой налог?
Ой, вы знаете,
ну вот мы вспомнили, что не так давно появилась пенсия относительно, да, ну вот, а вот НДС?
А с НДС, ну вот опять же, как-то получается, немножко я перехожу на комментарии, мне было очень интересно читать о том, что это самое ужасное, что можно придумать. А самое для меня, конечно, такой вот любопытный и, к сожалению, недораскрытый был комментарий о том, что ой, как сложно не рассказывать, я проще понимаю про НДС, очень хочется. Вот если вы проще понимаете про НДС, напишите, и мы тоже поймем проще. А НДС – это действительно очень молодой налог, и он в два раза моложе, чем пенсия. Он возник в 60-е годы, и вот то, что о нем говорится, что он ужасный ужас, это на самом деле очень симптоматично, потому что сейчас у нас ругают представители бизнеса, население ничего не ругает, население тихо, покорно молчит, ему все нравится, хотя именно мы с вами платим основные налоги. Бизнес говорит, что самое плохое – это страховые взносы и НДС. Скажем так, почему НДС так плох, есть точка зрения о том, что там какой-то коррупционный, он сложно рассчитывается. Но есть еще точка зрения, что про НДС так много нареканий, потому что на самом деле это самый такой однозначно определяемый налог, от которого сложнее всего уйти. То есть вот налога на прибыль можно как-то прибыль туда-сюда сделать, в общем, ну как бы нету, ну что делать, нету
прибыли. Не показывать прибыль.
Да, и даже заработную плату можно, в общем, как-то...
Договориться.
Да, есть 20 незаконных и почти легальных способов каким образом это сделать. А от НДС никак не уйти. Именно поэтому очень часто НДС вызывает такие нарекания. И, собственно, вот НДС – это очень такой вот стабильно обеспечивающий доходы, от него не скрыться, не уйти. Если мы посмотрим статистику в Европе, его роль только возрастает. До него были, конечно же, остальные косвенные налоги. Косвенные налоги всегда существовали, потому что таким образом государству проще собрать денег. То есть государству вот с прямыми мы начинаем осознавать, что мы налогоплательщики, мы начинаем что-то требовать, забастовки, чего-то хотеть. Косвенные налоги мы ничего не хотим, мы их платим и даже вообще не осознаем, что мы платим эти косвенные налоги. Раньше был налог с оборота. И, соответственно, вот НДС в том случае, если сумма не возвращается, которая была уплачена, это и есть налог с оборота. А до этого акцизы. Вот если НДС самый молодой налог, то акцизы – это самый старый налог. И вот если мы будем говорить про историю акцизов, это однозначно. Там различные там, до революции все, что было. Если мы пойдем глубже в Киевскую Русь, то есть все эти периоды точно есть акцизы. До нашей эры тоже, если мы по всем остальным странам. То есть акцизы – это один из самых первых и очевидных налогов. Это некоторое увеличение цены. Mm-hmm. И, соответственно, вот эти налоги до этого формировали основные доходы, причем что очень важно, что они взимались, скажем так, не со всех абсолютно товаров. Но сегодня НДС взимается со всех товаров, но это сделать достаточно сложно. А вот акцизы собирались только с отдельных товаров, четко и определенно обозначенных государством. Это такой классический набор товаров. Это соль, алкоголь, табак, спички, в различные периоды керосин и так далее. И если мы посмотрим, попытаемся выделить что-то общее в этих, соответственно, платежах, это ну, то, что называют экономисты товары с неэластичным спросом. А если очень просто и по-русски, то это те товары, которые вы будете покупать вне зависимости от цены. Когда у вас нет холодильника, но у вас есть мясо, там что-то такое, крестьянское хозяйство, вам нужно покупать соль, потому что это единственный консервант, который возможен. А алкоголь, табак, соответственно, вне зависимости от цен, вы будете их покупать, потому что, соответственно, вы будете их покупать. И государство с самого начала акцизами облагало именно то, что люди по-любому будут покупать и в любом случае будут оплачивать налоги. Никаких социальных предположений о том, что наиболее бедные платят наибольшую сумму, о том, что мы создаем какие-то проблемы в обществе, это государство мало интересовало, мало волновало. И просто это было стабильное поступление, стабильный доход, и, соответственно, он взимался. Причем акцизы всегда в России, это всегда был основной источник доходов, очень важный, очень существенный. Длительное время это было все, что связано с алкоголем. Оно было иногда в виде акцизов, иногда в виде просто винной монополии. И до середины 20 века значимость акциза была очень высока. Сегодня она снижается во всем мире. Сегодня в России она не столь значима, потому что его место занимает НДС. И, соответственно, если от акцизов были, опять же, какие-то способы ухода, это... Ну, опять же, какая-то вот даже сейчас там осознанный алкоголь, это какая-то нелицензируемая продукция, какая-то вот, которая обходит все преграды. С НДС, к сожалению, ничего не обойдешь, его необходимо уплачивать. И вот в этом-то и основная его проблема, что никак его бизнесу не оптимизировать. И, к сожалению, его действительно не оптимизировать. Ну, вот это тот налог, который необходимо уплачивать. Во всем мире, в общем-то, он взимается НДС во всех странах. Можно назвать отдельные страны, где он не взимается. Это США, Япония. Но сказать, что в США налог с продаж сильно эффективнее, отнюдь нет. И, соответственно, вот НДС – это тот лидер, который по налогам, который есть, по крайней мере, во всех европейских странах, зачастую ставка существенно выше, чем в России, там 25-24%, у нас 18%, но мы тоже работаем над тем, чтобы приблизиться, к сожалению, к европейским стандартам с этой стороны, потому что вопросы повышения НДС тоже сейчас обсуждаются. И действительно, это такой вот налог, который, с одной стороны, уплачиваем мы как покупатели, а с другой стороны, конечно же, он несет с собой некоторые потери для бизнеса. Это сложно отрицать.
То есть вот фактически этот НДС уплачивает бизнес, правильно?
Это тонкий вопрос. Вносит, вот платёжку перечисляет бизнес. Угу. Перекладывается это все на конечного потребителя. Но вот здесь есть, с точки зрения конечного потребителя, здесь есть вообще две диаметральные противоположные позиции. Первая позиция, чаще всего об этом говорит бизнес. Бизнес говорит, мы бедные и несчастные, мы платим все налоги. Мы платим все на свете. Мы платим НДС, налог на прибыль, налог на добычу полезных ископаемых. Акцизы мы тоже платим, страховые взносы. И даже под, вот то, что я увидела в комментариях, я на самом деле в первый раз слышу. И даже подоходный налог с наших работников, ну, казалось бы, ну, это же... Вот я работник, это же мой НДФЛ. Нет-нет-нет, оказывается, бизнес договаривается с работником о заработной плате без налога. И оказывается, бизнес, собственно, и оплачивает еще и НДФЛ. Я думаю, что такие ситуации возможны в отдельных направлениях, в отдельных отраслях, с отдельными работниками. Но есть другая противоположная точка зрения. Одна о том, что все платит бизнес, а другая о том, что все налоги вообще платим мы с вами, как конечные потребители. Потому что именно на нас перекладывается в цене НДС, именно на нас перекладывается налог на прибыль, потому что если налог на прибыль увеличить, просто вырастут цены на эту сумму. И если страховые взносы тоже увеличатся, то тоже, скорее всего, возрастет цена. И вот вторая такая вот совсем уже крайне экстремальная позиция, что, собственно, вот мы с вами, конечные потребители, в цене товара оплачиваем все-все-все-все-все налоги, который несет на себе бизнес и НДФЛ работников, и все сразу. Истина где-то посередине.
Ну, здесь замкнутый круг получается, потому что, с одной стороны, в цене все, с другой стороны, цену устанавливает бизнес, а налоговую систему для бизнеса устанавливает государство. То есть ты все равно, к сожалению, выбирать можешь немного.
Да, да, и вот вы совершенно правы, что круг замыкается на том, что, в общем, в итоге покупатели во многом его и платят. А бизнес, вот... Ну, во-первых, это там мы высказали наше предположение. Есть экономисты, которые строят там кривую спроса предложения. Они говорят, что частично перекладывается время на производителя, частично на покупателя. Все зависит от там кривых эластичности, неэластичности. Вот такие вот, ну, красивые модели, которые, тем не менее, очень понятно, как применить к нашей реальной жизни. И, соответственно, понятно, что уплачивается, что в зависимости от товара в некоторых случаях несем основную тяжесть под конечные потребители, иногда частично бизнес. Конечно же, бизнесу приходится, безусловно, рассчитывать НДС, вести все эти учеты, декларации, счета, фактуры, электронные системы. Вот то, что на самом деле не учитывается, это потери бизнеса, это бизнес эти деньги тратит, а государство эти деньги совершенно не получает. И государство очень легко перекладывает любые обязанности на бизнес, даже не оценивая, что вообще-то есть затраты. То есть, по меньшей мере, нужно нанять человека, а то и не одного, который будет это все рассчитывать.
Сейчас эти электронные системы учета, их становится все больше, и они становятся все сложнее. Если ты хочешь в своем бизнесе организовать там систему учета, там поступления своих же финансовых средств, то она, скорее всего, ну там, если это магазин, то это просто, а если это, допустим, не магазин, а что-то такое более сложное или уникальное, это значит, тебе нужен программист, там определенный менеджер, да, или проекта, который организует тебе эту всю историю, там, как это сформировать,
ну,
и тому
да,
подобное.
И потом
есть специалисты, которые тебя проконсультируют о том, как это лучше отстраивать.
И система не работает сама, нужны люди, которые вносят в нее данные.
Да.
И действительно, вот эти вот потери есть, и действительно есть потери при перечислении НДС. То есть я не хочу сказать, что вообще бизнесу он такой, то есть он ничего не значит. Но действительно, то есть для государства это очень надежный источник. Государству этот налог нравится, и вряд ли он будет что-то с ним делать. Есть разные предложения по его отмене, но все-таки из-за значимости НДС они не будут реализованы. И действительно, скажем так, все-таки по сравнению со многими другими налогами, он, ну вот, он неприятный, его нужно платить, но он обеспечивает поступление. Причем, собственно, на мой взгляд, именно из НДС очень во многом выплачиваются пенсии, потому что он самый главный, самый стабильный. Пенсии, которые, взносы по которым не поступают, благодаря плохой системе социального страхования и формирования фондов. То есть,
а вот вопрос такой. А вот у нас, допустим, бизнес платит, по сути, ну, по крайней мере, мы знаем, что бизнес носит платежки и все это оплачивает. И у него там, ну вот мы сейчас насчитали там 4 позиции, допустим, которые он оплачивает. Почему нельзя объединить это в одну позицию, а деньги государство бы уже распределяло там в зависимости от... Я понимаю, что здесь много таких, как сказать, моментов, но это на уровне фантазии, просто вот пришло в голову, понятно, по каким причинам бы даже мне сам я задал вопрос, я, в принципе, даже примерно понимаю, почему они делятся уже на входе, вот, но тем не менее, интересно ваше мнение.
Вот желание сделать проще, да, оно очень понятное.
Да. Ну, то есть государство бы точно бы, вот точно так же, как этот НДС, оно бы точно так же получало бы, только уже там не... Сколько мы там сказали? 18, да? А по 18 плюс 30.
Ну...
И с высокой степенью надежности.
Вот по поводу 18-30 у меня был такой феерический пример, до сих пор его помню. Я разговаривала с генеральным директором, я у него оформляла документы, и вот, в общем, он мне тогда... Достаточно давно юная еще девушка рассказывала, что в пенсию, то есть, ну, зарплата выплачивалась не полностью официально. Я ему говорила, что ну как же, это же ваша пенсия. Он мне объяснил, что, в общем-то, он все знает про пенсию и сильно не рассчитывает на нее. И он рассказывал о том, что, ну вот, понимаешь, ведь в нашей стране невозможно вести честный бизнес, потому что я должен заплатить 18% НДС, 20% налог на прибыль, 38%, 30% страховые взносы, 68%, плюс 13% НДФЛ, 81%. В общем, да, и дальше остальные налоги, получается, что я должен заплатить больше, чем 100% прибыли. Я не могу жить в таких условиях, я не могу уплачивать налоги честно. Уплачивать налоги сложно, но только все-таки эти суммы суммировать нельзя, потому что 18% от доходов, 20% от прибыли, 30% от заработной платы – это немножко разные суммы.
Это разные проценты, но их можно, скажем, привести к какой-то одной сумме, ну пускай, да, там…
Действительно, вот проще всегда… Кажется нам простым решением, но...
Не нам, я бы даже так сказал, даже не нам, а государству. Государство заинтересовано получать деньги с высокой степенью надежности.
А, дело в том, что действительно вот оно придумывает разные налоги, разный вариант, как раз, собственно, чтобы обеспечить эту надежность. Ага. Потому что НДС, то есть налог на прибыль уплачивается с прибыли. Ну, прибыль может есть, а может, ее и нету совсем даже прибыли. Но сложная ситуация, кризис опять же. А уплачивается налоги заработная плата. Ну, без заработной платы сложно, но заработную плату можно уплачивать на минимальном уровне одному сотруднику, всех остальных неофициально оформлять. Это, точнее так, нельзя делать, но это все уголовно наказуемые вещи, так не делайте. Но теоретически такая ситуация, то есть можно сюда уйти. Но хотя бы кого-то нужно оформить, потому что не может быть предприятие без совсем без работников. Мы не можем быть строительной компанией, которая как копает ямы, если у нас нет ни одного работника, который копает в штате. А НДС взимается вообще с выручки. То есть, если мы хотя бы что-то реализовали, даже без прибыли, взимается налог. То есть, такое обилие разных платежей, оно, с одной стороны, пытается учесть, если вот хороший такой ответ, оно пытается, такой правильный с точки зрения государства и такой вот налоговой системы, оно пытается учесть какую-то налогоспособность, вот что, с чего можно взять налоги. А если говорить намного проще, то есть это не дает шанс бизнесу уйти от налогов. То есть хотя бы так, вот не в таком виде, так в таком виде вы его заплатите. Опять же, какой-нибудь финансовый кризис, у нас прибыль снижается, у нас есть налог на имущество, он стабилен, имущество у нас, ну, теоретически не снижается, там, если мы его не распродаем. То есть это некоторая гарантия получения дохода однозначным образом, вот не от такой, так от другой ситуации.
Не мы чем-то непонятно.
Да.
Ну, то есть, я понял, то есть, наоборот, это увеличение стабильности получения денег, наоборот.
Да.
Я понял. А вот, допустим, вот мы говорим о том, ну, вот я сейчас попытался, да, обобщить все налоги в какой-то один платеж, а вот если брать какое-то историческое прошлое, и мы там сталкивались с подушной податью, то есть, там получается, вот это как раз-таки был тот вариант обобщенного налога на все. Или я тоже не прав? Или там тоже, ну, то, что вы уже сказали, что были определенные акцизы там на какие-то товары, но и тем не менее была подушная подать, допустим, если там взять какой-нибудь период Петра Первого, допустим, да?
Угу.
Вот. То как тогда? Вот, можете вот просто чуть подробнее вот там разъяснить, как это формировалось? Как мы пришли оттуда сюда, грубо говоря?
Я действительно, когда вы заговорили про такой более упрощенный налог, я тоже подумала про те опыты, которые у нас были, а завершу то, что у нас есть сегодня. Вот сегодня, когда в чем-то какие-то моменты налогового регулирования пытаются сделать проще, чаще всего вот тут вот это становится, вот то, что просто, это становится как раз плохо для налогоплательщиков, потому что это какие-то слишком прямые такие вот и не учитывающие обстоятельства момента. А вот что касается подушной подати, действительно, Это пример из налоговой системы, соответственно, вот при Петре Первом она была введена. Дело в том, что, опять же, если мы рассмотрим исторические моменты, вот уже мы начали с того, что значит, страховые пенсии, вообще все эти платежи начались сначала, ну, гусеничная группа с начала 20 века, НДС – вторая половина 20 века. А что же было раньше? И, соответственно, вот начали мы вообще с подоходного налога. Про подоходный налог, казалось бы, я не сказала. А подоходный налог, нам кажется, что это такая вот, ну, действительно такой платеж, который был всегда, который будет существовать всегда, очень очевидный, есть граждане, они должны платить налоги, тем более, что даже вот, на самом деле, юридические лица, компании, это, ну, это некоторая абстракция, это некоторая совокупность людей. И вот, собственно, люди должны платить налоги. И подоходный налог, он очень логичный, он очень правильный налог. Чем больше доход, тем больше, даже если у нас ставка пропорциональная, чем больше у меня доход, тем больше налог я плачу. Но на самом-то деле возможность его взимать возникла очень недавно. И если мы будем рассматривать в условиях России, то введение подоходного налога – это был один из последних декретов Николая II, и он, подписанный в 16 году, и он должен был взиматься с 17 года. Ну, в 17 году у нас пошло немножко все не так, как предполагалось в декретах, и, соответственно, вот он реально начал взиматься намного позже, но, в принципе, вот в прошлом году мы могли отмечать столетие подоходного налога. А что же было до того, до 1916 года? Ведь все-таки люди были, государство было, и желание взять с них деньги тоже было. Конечно же, взимались акцизы, это понятная история, но было желание все-таки взимать как-то, а вот от акцизов было понятно, что кто-то может уйти. Вот если я водку не пью, так я и акцизы и не приношу денег государству. Упущение. Надо с этим что-то делать.
Заставить пить.
К счастью, у нас самое гуманное государство, и таких мер не предпринималось, у нас было все намного гуманнее. А возникало желание какой-то взимать налог с населения. И если мы посмотрим там еще до Петра Первого, была попытка взимать налог с распахиваемой земли. Это имело крайне негативные последствия, потому что просто было понятно, что если я пошу вот этот участок земли, то я буду платить налог. Причем налог весьма вероятно выше, чем я получу от этой земли. А если я не буду ничего как бы распахивать, так я и налог платить не буду. И в итоге это было очень плохо для землепользования и вот подобных оборотов. Потом решили взимать, ну и плюс ко всему государство не получило денег.
Ну и ты тебе нечего есть.
Да. Ну, понимаете, это вот это мы сейчас рассуждаем, а государство было конкретно проблема, денег у него нету, и потому эта система ему не подходит. Следующую систему решили облагать дворы, то есть дома, в которых люди живут, соответственно, трубы печные, ну, потому что понятно, что даже если он не пашет,
как бы считать, да?
Жить-то он где-то должен.
Да-да-да.
А раз он где-то будет жить, будет налог. Но дальше люди-то тоже умные. Об этом прекрасно написано у Ключевского, просто замечательно. Как песня, значит, государство думает, что сейчас вот оно будет облагать людей, а люди-то тоже они не дураки. Во-первых, люди, что такое дом? Люди объединяли там несколько домов одним забором и говорили, что у нас один двор. В некоторых местах вообще летом приезжали проверяющие, они летом по бревнышкам разбирали дома, жили где-то там в теплых местах в России. В Петербурге-то у нас так не поживешь даже летом. А они жили где-то в лесах, в землянках, а потом уезжали проверяющие, они по бревнышкам собирали. В общем, уход от налогов был всегда, и были всегда варианты. И в итоге было решено самое, казалось бы, простая ситуация. Петр I проводит перепись населения. Перепись населения ему нужна не для того, чтобы узнать, сколько же, кто же они, люди-то мои.
Маркетинг провести, да?
Сетевой.
Сетевой, да.
А производится перепись населения.
Что думает твоя целевая аудитория?
Какие заботы?
Заботы, да.
Может быть, какие-то вопросы есть к целевой аудитории.
Вопросы, может быть, да. Предложения, возможно, какие-то.
Открытая Лидия. Ваши записки, наши ответы. А дело в том, что Петр I решил вести войны. Войны – это инвестпроект такой существенный, нужны деньги. И он спросил у военного министерства, сколько нужно денег на ведение войны. Ему сказали, нужно 4 миллиона. Подумали, в общем, просчитали, смету составили. Он спросил у переписчиков, сколько у меня населения в стране. 5 миллионов. Ну, 4 мы делим на 5, и получается по 80 копеек каждый должен уплачивать подушную подать. И вот кажется, что это очень простой налог. Вот он такой честный, справедливый и понятный. взять и разделить поровну на
взять
всех.
Взять и поделить.
Да, да, да. Вот это же возникло-то намного раньше, эта идея. И она правильная идея. Вот будет каждый платить одинаковую сумму. Ведь можно же и сейчас так сделать. Мы рассчитаем, сколько нам нужно на финансирование государства, поделим. Кстати, интересно, сколько в итоге получится, надо будет рассчитать, если мы разделим бюджет государства на количество населения.
Вот новая задачка для ваших студентов.
Да, да, да. Сколько же нужно уплачивать в этом случае подать? Но здесь, конечно же, возникает, рассчитали мы 80 копеек замечательно, возникает дальше реализация этой ситуации. Во-первых, кто же был целевой аудиторией, кого же посчитали эти ревизские сказки, кто же вот был вот этой вот аудиторией, той душой, на которую распределялись эти суммы. А, это были не все, не полностью население страны. А, в общем-то, вот как сегодня это трактуют, в предположении, что все-таки производительной единицей был мужчина, который мог пахать и так далее, и так далее, считались мужские души. Я не знаю, может быть, сейчас это объясняется, чтобы не было вопросов у феминисток, почему вдруг их женщин не облагали. Но, в общем, факт остается фактом, это были мужские души.
А с какого возраста, интересно?
А вот возраст интересен, действительно. От нуля до бесконечности. То есть вот мужчина...
Значит... В люльке лежит уже мужчина.
Да, да, да. И, соответственно, с него 80 копеек. И что тоже понятно, страна большая, технологии не разработаны, эти переписи производились не так часто. И понятное дело, что, например, пришли там, в этом году и в семье, допустим, там, трое мужчин, которые работают, а в следующем году там какие-то случились там, несчастные, счастливые случаи или что-то такое, и мужчин меньше, которые работают, которые могут производить. Да и потом тоже понятно, что ребеночек годовалый, мальчик, он доходы-то будет приносить еще непонятно когда, а дедушка тоже непонятно, сколько будет этого всего. И получалось, что вот результаты этой реформы Петра, введение подушной подати, первые годы, это было на самом деле очень результативно и успешно. Но дальше все пошло очень серьезно на спад, потому что наступил момент, когда уплачивать подушную подать лица, семьи не смогли. Происходило некоторое обобщение, объединение, уже круговая порука, то есть некоторая община должна была оплачивать. Через какое-то время вообще, вот там мы знаем, по крайней мере, мне еще в школе рассказывали про крепостное право, вот все эти вот ужасные моменты, но у крепостного права были некоторые финансовые такие вот обоснования. Дело в том, что помещик платил за свои души, за своих крестьян 80 копеек. Это помещик их платил государству, а потом он их собирал, как считал нужным, как имел возможность эти суммы собирать. И получалось, что подушная подать, вот возможно, в тот момент, когда перепись была близка к реалиям, она была успешна, однако потом очень быстро это все становилось крайне, крайне неуспешным, то есть приводило к еще более разорению крестьян или просто к сложностям по сбору этой подушной подати. Угу. Переписи производились новые, немножечко снижались ставки, да, там было 74 копейки, но все равно большого счастья не было. И вот маленький период времени, когда подушная подать была так успешна, а дальше десятилетия и даже столетия от нее все хотели и хотели отказаться. В конце 19 века от нее отказались. Но на самом деле ее отмена, она не была таким даже каким-то серьезным прорывом и реформой, потому что это уже была некоторая констатация. То есть ее практически перестали
платить,
да.
Но ее просто отменили юридически, получается.
Да, 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 потому что к тому времени уже можно было ввести различные другие налоги, в частности, налоги с бизнеса. Вот такая уникальная история. И благодаря вот введению этих налогов с бизнеса потихонечку смогли уйти от подушной подати. Все было просто, очевидно и наглядно. Но, скажем так, но все-таки со справедливостью, с результативностью было бы не очень. Вот даже не считала цифры, хотя интересно посчитать. Вот согласны ли вы, что там каждый из нас будет платить, например, там 20 тысяч налогов?
В месяц просто.
В месяц не согласна совсем. Я хотя бы в год. Но, понимаете,
в год, очень... Мне кажется, мы гораздо больше платим в год.
Хорошо, мы будем... То есть, понимаете, ситуация... Но все одинаково.
Но все одинаково.
Вы скажете, подождите, а вот у Пети сверхдоходы вообще непонятно, на чем он...
Ну, пропорционально.
Вот.
10%
вот. С каждого. И вот вы уже даже... То есть
это уже не подушная подать.
Да, да. Mm-hmm. Вот эта подушная подать, она была простая, но mm-hmm. все-таки очень много моментов, потому что, ну, нечестно, почему я должен столько платить, и все остальные столько платят. Опять же, вот там в разном возрасте у нас разные возможности mm-hmm. уплачивать. И, конечно, вот сейчас подушную подать уже к этому вопросу не возвращается, но это именно пример того, что простые решения не всегда самые эффективные, самые справедливые.
Понятно. А вот налог про бизнес вы сказали. А это о чем речь больше? Это вот гильдийские сборы всевозможные?
А вот гильдийский сбор – это действительно абсолютно в точку, потому что…
Просто слово знакомое.
Ну вот. Это замечательно. Сейчас мы тоже расскажем, и все больше об этом узнаем. А подушную подать платили крестьяне. Mm-hmm. Ведь в стране-то были не только крестьяне, и было сразу же понятно, что с купцов можно брать как-то больше денег, чем с крестьян, потому mm-hmm. что чем 80 копеек, и даже тогда вот они такие всякие богатеи, нужно как-то…
То есть она уже подушная, уже были идеи сделать ее не совсем подушной.
Ну да, то есть понятно было, mm-hmm. что с них можно брать больше, mm-hmm. а почему бы, если с них можно брать больше, не брать больше? Но возникает вопрос, это вот тем вопросом задумалась Екатерина II, а каким образом брать этот налог?
Ну, это вот красивый пример такой про то, как считать его, как это, выручку, да, которую он приносит, как считать его товары, что такое единица его товара, да, это бочка с вином, да, что это такое.
Вот, да, то есть мы хотим облагать купца, а как нам понять, с чего мы его будем облагать?
Угу.
То есть с самого начала было такое красивое, опять же, название «налог с капитала». А что такое капитал? Это, опять же, это его товары. А товары сколько у него? Как мы проконтролируем у него? Сколько штук этого полотна? А бочка? А сколько у него? А у него
бочка? Полную бочку он налил или нет, да?
Да. Или у него вообще там какая-то с вторым дном? И была очень большая и объективная проблема определить, какие же у купцов капитала, и в тот момент этого сделать было просто невозможно. Опять же, никаких систем отслеживания не было. А желание ввести налог было. А вот как поступить в этом случае, если не определить, а денег взять не хочется?
Ну, просто взять какую-то цифру и все. Ну, собственно, то, о чем мы только что пытались говорить.
По большому счету, действительно можно...
Я думаю, что тогда, видимо, так и сделали. Ну, на человека 80 копеек, на бизнес там, я не знаю, сколько-то сотен рублей.
Все-таки гуманнее.
Гуманнее? Ну, в год. Ну, в год, допустим.
Измерялось даже не вполне сотнями, но ваше предположение абсолютно справедливое. То есть, действительно было понятно, что вот рассуждение о том, что мы берем какую-то определенную сумму, оно существовало, и, соответственно, с купцов можно взять больше, чем 80 копеек, а насколько больше? Опять же, купцы тоже бывают разные. И тут было принято гениальное, на мой взгляд, решение, потому что решили взимать налог с капитала, а капитал, мы с вами уже осознали, что понять никак нельзя, в каком размере, а капитал определялся по совести.
А, хорошая
какая,
категория.
Вот да? Какая у тебя... Как...
Видимо, было очень непочетно иметь дурную совесть.
Да, и проверялась твоя совесть. И действительно, это было вот...
Ладно, пусть будет похуже.
Да ну что, да разве что-то капитал. И купцы разделялись по гильдиям. Первая, вторая, третья гильдия. Mm-hmm. И эти гильдии давали разные права.
Самые совестливые были в первой гильдии.
Да, в зависимости от совести разделялась и гильдия. Mm-hmm. Она давала право торговли либо внешней, либо на территории России, либо на территории региональной некоторые такие полномочия. И, соответственно, были пороги вхождения в гильдию, и купец сам объявлял свой капитал и, соответственно, уплачивался процент. Это первоначально при Екатерине II это был 1% с капитала, который уплачивался ежегодно. И вот, например, начиналось все с 500 рублей. Вот самая минимальная гильдия для региональной торговли – 500 рублей, и, соответственно, с них уплачивался 1%. Но все-таки 1% от 500 рублей
– это
в год. Это все-таки было 5 рублей, а не 80 копеек. Это все-таки было больше.
5 рублей в год – так это,
ну, это ж
смешно.
Это же не наши рубли, это же тогда там уже говорят.
Нет, но я имею в виду все равно 80 копеек подушная подать и 5 рублей –
Но соотношение, то есть, ну, получалось...
Небольшая разница.
Так, да. это же только, mm-hmm. только вот начальная гильдия. То есть, если, mm-hmm. если получается, если вы объявляете...
Такой очень-очень малый бизнес.
Да, если вы объявляете, что у вас капитал 499 рублей, вы платите подушную подать. Mm-hmm. Если у вас капитал 500 рублей, то вы уже купец соответствующей гильдии, и вы уплачиваете уже 5 рублей. Но дальше, соответственно, это все эти пороги варьировались, соответственно, там 10 тысяч рублей, и уже в этом случае уплачивался подушный, извините, гильдейский сбор 1000 рублей mm-hmm. и так далее. И получалась вот такая уникальная история, когда увязывалась уплата налога и некоторые права, которые получали лица. То есть государство, вот приходил купец и говорил, а у меня 20 тысяч капитала. Государство ему не говорило, покажи, где у тебя. Может быть, у тебя его нету. Может быть, ты сейчас блефуешь и хочешь показать, что ты богатый купец, набрать mm-hmm. долгов в банках и скрыться с этими деньгами где-нибудь mm-hmm. В дальних странах, в сибирских лесах. Государство не спрашивало, покажи деньги. Государство говорило, окей, мы тебе верим, записываем 20 тысяч капиталу, с вас 2 тысячи гильдейский сбор в этом году, в следующем году готовьте еще 2 тысячи. То есть государство не контролировало, а государство просто взимало в этом случае гильдейский сбор. И достаточно интересно, что от года к году попытка увеличить поступление по гильдейскому сбору была не столько повышать, ставки тоже немножко повышались, но во многом повышался порог вхождения в каждую гильдию. Потому что вот если вы, допустим, хотите войти во вторую гильдию, а она от 5 до 10 тысяч, какой капитал вы объявите?
Ну, минимальный какой-то, естественно.
Понятное дело, что все объявляли там 5 тысяч 1 рубль, uh-huh. чтобы войти во вторую гильдию, потому что на высоком уровне не было смысла, потому что никаких дополнительных прав ты не получишь. И вот, соответственно, вот эта вот увязка между тем, что мы уплачиваем государству, и те права, которые мы получаем, она существовала. И действительно, постепенно повышались пороги вхождения, повышались ставки, но в итоге, собственно, к концу 19 века это и пришли как раз с гильдейскими сборами к конкретным фиксированным суммам, которые необходимо уплачивать за право ведения торговли на той или иной территории. Уже даже не спрашивали объявления капитала по совести, просто необходимо было платить гильдейские сборы, и вот такому уровню существовало. То есть это то, как поступало государство в той ситуации, когда оно не могло определить реальную прибыль, доходы, капитал или какой-то другой показатель бизнеса. А взимать налог то уже с купцов хотелось.
Угу.
Вот такое простое решение. И, кстати, подоходный налог вот у нас ассоциируется точно с физическими лицами, а вот тот подоходный налог, который был введен с 2017 года, он включал обложение и предприятий тоже. То есть это был налог на доходы в широком смысле, на доходы населения, на доходы бизнеса.
Угу.
Но потом все после 2017 пошло немножко по-другому, и налоговая система развивалась другим образом. Это отдельная
история. Да. Понятно. Но я думаю, что мы на этом пока и завершим нашу беседу. С удовольствием прочтем какие-то комментарии, да, и, возможно, сделаем какие-то там ответные шаги на эти комментарии в следующий раз. А на сегодня все. И огромное спасибо. Это было очень интересно. Действительно, очень интересно. Спасибо.